как гиппокамп превратил нас в людей. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим немного про наш мозг, а именно про гиппокамп, который находится в нашей лимбической системе. Гиппокамп – это часть лимбической системы головного мозга, который играет важную роль в обработке памяти, а также в навигации. Название гиппокамп происходит от греческого слова «ипос», что означает «лошадь», и «кампос», что переводится как «курчавый». Это связано с тем, что гиппокамп имеет форму, напоминающую курчавый хвост лошади. Интересно, что исследования показывают, что гиппокамп может быть изменен опытом. Например, у людей, занимающихся регулярными упражнениями на свежем воздухе, гиппокамп имеет большой объем, чем у тех, кто не занимается физическими упражнениями. Также гиппокамп может быть увеличен у людей, занимающихся сложными когнитивными задачами, такими как изучение новых языков или музыкальных инструментов. Главным образом, гиппокамп – это область, отвечающая за навыки ориентирования на местности. Возможно, именно благодаря ему люди когда-то и стали людьми. Для выживания им приходилось очень много двигаться. А умение находить дорогу в нужном направлении не только способствовало росту объема черепной коробки, но и привело к появлению языка и, в конечном счете, письменности. Именно так считает Маура О'Коннор, который беспокоит, что современный человек все чаще полагается на GPS, а не на свои врожденные навыки. Подробнее вы можете узнать в ее книге «Маура О'Коннор. Как мы ориентируемся в пространство и время без карт и GPS». Как раньше человек мог ориентироваться по местности? Как человек смог относительно быстро расселиться по всей планете? Как достиг отдаленнейших островков океана и освоил Арктику? Как первобытные племена и коренные народности ориентировались на огромных территориях без карт и GPS? Конечно, журналист и писатель Маура О'Коннор была не первой, кто задался подобными вопросами, но ей удалось свести воедино различные взгляды и теории, дополнив их новейшими достижениями нейробиологии и собственным опытом общения во все еще живущими мастерами традиционных методов навигации. В результате получилась книга, прочитав которую мы можем сказать, что примерно знаем, как все это происходило. Между тем, именно такая точка зрения господствовала в западной науке вплоть до 60-х годов прошлого века. Так считалось, что без приборов никто не способен проплыть в открытом море более 500 километров, не сбившись с пути. Поэтому все удаленные острова были заселены случайно, по воле ветра и волн. Это позволило Туру Хейрдалу, вооружившись схемами благоприятных ветров и течений, утверждать, что людей в океанию занесло из Южной Америки. Его 100-дневное плавание на Кон-Тики стало как свидетельством личного героизма, так и памятником типичному заблуждению европейца, немыслящего успешного путешествия без компаса и карты. Еще одно некогда популярное мнение гласило, что аборигены находят дорогу с помощью бессознательной интуиции, поскольку они ближе к животным, тогда как европейцы утратили эту способность как в процессе эволюции. Сторонником такого объяснения был даже Чарльз Дарвин, писавший о сохранении у дикарей полезных изменений ранее существовавших инстинктов. Действительно, ученые до сих пор получают доказательства того, насколько разнообразны способы ориентирования в животном мире. Пчелы с невероятной точностью запоминают азимутальные углы солнца и считают по внутренним часам. Бабочки-монархи, креветки, омары, а также многие виды перелетных птиц используют поляризованный свет в качестве компаса. По звездам находят дорогу сычковые квакши, пауки из пустыни Намиб и совка ленточная большая. Настоящий же хит ориентирования по магнитному полю Земли – это возможность до 1958 года считалась лженаучной. А теперь установлено, что к магнитному полю чувствительны не только виды, известные длинными маршрутами миграции, но и практически все животные. Например, рыжая лисица почти всегда бросается на мышь с северо-востока. Каждый может проверить. Однако с современным человеком это не работает. Здесь, как и в остальных случаях, когда наши природные навыки уступают звериным, выручает совершенно новый фактор – разум. Известно, что максимального объема человеческий мозг достиг уже 25 тысяч лет назад и с тех пор не увеличивался, а даже слегка уменьшился. Какие такие задачи в эпоху верхнего палеолита потребовало столь внушительных ресурсов? Южноафриканский антрополог Луис Либенберг полагает, что мозг древнего охотника выполнял вычисления, энергоемкость которых вполне сопоставима с нагрузкой на мозги сегодняшних ученых. И это были именно задачи на ориентирование, требующие запоминания тысячи ориентиров, знаков, примет, предсказания изменений, а также построение и удержание в голове обширной карты окрестностей, причем с двух разных точек зрения. Первое – это эгоцентричный, как я вижу, и аллоцентричный, как видно с высоты птичьего полета. Вот лишь несколько собранных ею фактов. Инуиты в монотонной Арктике способны ориентироваться по характерному рисунку снега, который создает северный ветер, а также запоминают тысячи различных линий горизонта, видимых из разных мест. Навигаторы Океании прокладывают маршруты по звездам и типу волн. Когда волны огибают остров, их характер чуть меняется, что может быть замечено даже на приличном расстоянии. Высшим пилотажем считается движение по Дилепу, своеобразному волновому хребету, который возникает на прямой линии между двумя островами. Чтобы почувствовать Дилеп, полинезийцы строят лодки строго подобранных размеров, а затем ложатся в них ничком, чтобы всем телом ловить нужные колебания. Засечь неизвестный Дилеп значит открыть еще один остров. Еще более впечатляют методы ориентации австралийских аборигенов. В заросшем буше и безводных пустынях они чувствуют себя одинаково уверенно, всегда точно зная, где находятся страны света и знакомые места. Эта способность роднит их с некоторыми народностями Африки, Азии и Америки. И на первый взгляд кажется сверхъестественной, но объясняется для аборигенов довольно просто. Для того, чтобы удерживать в сознании аллоцентричную карту, как мы помним, как видно с высоты птичьего полета, окружающей территории коренные австралийцы используют систему многочисленных ориентиров, в число которых входит Солнце, Луна, все видимые звезды, скалы, отдельные камни, деревья, ручьи и прочее. Все это организовано, а так называемые тропы сновидений или тропы песен, густой сети, покрывающей весь континент. С помощью ритмичных песен и мифов аборигены запоминают, что зачем следует на каждый из троп, а ведь некоторые из них имеют протяженность в 2-3 тысячи километров. Это все равно, что знать каждый поворот и каждый овраг на пути, например, из Алматы до Трау. Причем можно предположить, что так оно и было для охотников и собирателей, некогда исходивших вдоль и поперек всю Евразию. О'Коннор приводит слова Джеймса Скотта, автора книги «Против зерна», считающего, что переход к оседлому образу жизни существенно ослабил внимание людей к практическому знанию природы, питанию, ритуалам и самому пространству. Навыки ориентирования на местности становятся еще более значимыми. Если мы из верхнего палеолита спустимся в нижний, в тот период, когда 2-3 миллиона лет назад началось энцефализация, то есть увеличение головного мозга Homo. Ряд исследователей связывают этот процесс с возникшей необходимостью рассказывать, запоминать истории, например, о выслеживании добычи или появлении врага. Итальянский историк Карло Гинзбург в книге «Мифы, эмблемы, приметы» писал, что именно охотник мог оказаться первым, кто рассказал историю, потому что он был единственным, кто мог прочитать в немых следах оставленных жертв, связанную последовательность событий. На основании подобных соображений философ-эволюционист Ким Шоу Уильямс сформулировал теорию социальных треков, которая предполагает, что гоминиды – это животные, научившиеся читать следы других существ и по ним делать вывод о событиях, которые случились в прошлом. Развитие такой способности привело к появлению у наших предков искусственных знаков и символов для обозначения маршрутов, затем языка жестов и устной речи, а в конечном итоге в письменности. В настоящее время точно установлено и подтверждено многочисленными экспериментами, что главная зона мозга, отвечающая за навигацию, ориентирование и составление карт, это гиппокамп, область серого вещества височной доли, имеющая характерную изогнутую форму, напоминающую бараний рог. Если нарушить работу гиппокампа, человек теряет способность находить дорогу и узнавать места, в которых он уже был. Особенно важно правильное развитие гиппокампа в раннем детстве. Гиппокамп не рождается готовым. Ему нужно целых 6 лет опыта, чтобы достичь боевого состояния. Если хоть ненадолго лишить детей в этом возрасте возможности исследовать окружение и, условно говоря, строить маршруты, это негативно скажется на их когнитивных способностях и памяти вообще. Иными словами, гиппокамп отвечает не только за узкое ориентирование на местности, но и за более широкое понимание этого процесса, включая ориентацию в личной памяти, социальном пространстве и даже музыке. При этом гиппокамп может увеличиваться или уменьшаться в объеме в течение всей нашей жизни. Интересное исследование лондонских таксистов, вынужденных запоминать около 25 тысяч улиц и ориентиров, показало значительное увеличение серого вещества в их гиппокампе. Напротив, появляется все больше свидетельств в пользу того, что у людей с уменьшенным объемом гиппокампа выше риск болезни Альцгеймера, шизофрении, депрессии и тому подобное. Главным фактором, влияющим на деградацию нашего гиппокампа, О'Коннор считает, современный образ жизни малоподвижный, основанный на привычках, зависимый от технологий, и в первую очередь от технологий GPS. Если мы добираемся до того или иного места с помощью GPS, пишет она, это по существу отключает определенные области мозга, в том числе гиппокамп. Прибор GPS заменяет непосредственное восприятие и избавляет от необходимости собирать, объединять, понимать и анализировать информацию из окружающей среды. Последние главы книги посвящены личным раздумьям автора. Как нам вновь научиться любить самостоятельно исследовать местность и предпочитать новые маршруты передвижения на автопилоте. Пожалуй, лишь один момент не получил должного освещения в этой, в общем и в целом, замечательной книге. Приводя примеры удивительных умений традиционной навигации, О'Коннор предпочитает не заострять внимание на том факте, что практически все они работают на уже знакомой территории, или, по крайней мере, в знакомой среде. Перед австралийским аборигеном никогда не стояла задача ориентироваться в Арктике, а перед инуитом в Австралии. Случились это оба бы, несомненно, не справились. Тем и уникальна ситуация в европейской части человечества, что она единственная среди прочих земных цивилизаций поставила себе целью исследовать все неведомые местности, где бы они ни оказались и какими бы они ни были. Можно сказать, что мы специально забыли превосходное умение ориентироваться на известной территории ради порой полной дезориентации, на terra incognita. Какими жертвами оплачены поиски новых земель? Сегодня глобальное человечество более мобильно, чем когда бы то ни было, если не будем считать пандемию. В том числе благодаря неуемной жажде нового туземным культурам в общем не свойственной. Покуда эта жажда горит в наших сердцах, беспокоиться за состояние гиппокампа, скорее всего, не стоит. Но все же, возвращаясь, например, с работы домой, будет не так уж плохо выбирать разные дороги и при этом не сверяться постоянно с GPS. Заблуждаться, оказывается, тоже полезно. Есть еще несколько интересных фактов про гиппокамп. Гиппокамп играет ключевую роль в процессе перевода информации из краткосрочной памяти в долгосрочную память. У пациентов с амнезией, нарушением памяти, часто наблюдается повреждение гиппокампа. Недавние исследования показали, что гиппокамп также играет роль в социальном восприятии, включая распознавание лица и выражение эмоций. У женщин гиппокамп часто больше, чем у мужчин, и это может объяснить различия в памяти между полами. Некоторые виды животных, такие как птицы, грызуны, могут производить новые нейроны в гиппокампе на протяжении всей их жизни. У людей этот процесс происходит только в течение детского возраста. Хиппокамп – это также название одного из регионов головного мозга у китов, который предположительно связан с их сложной коммуникацией и навигацией. Гиппокамп играет важную роль в регуляции стресса и тревоги. Некоторые исследования показали, что у людей с посттравматическими стрессовыми расстройствами гиппокамп может быть уменьшен в размере. Также специалисты в области нейромаркетинга считают, что гиппокамп играет важную роль в процессе формирования и укрепления связи между брендами и потребителями. Гиппокамп отвечает за формирование долговременных памятных следов и ассоциаций, что может быть использовано для создания положительных ассоциаций с брендом. Например, использование определенных цветов или звуков в рекламе бренда может создать положительную ассоциацию с этим брендом, и со временем это может привести к укреплению брендовой идентичности в памяти потребителя. Специалисты также отмечают, что использование наглядных образов в рекламе может быть эффективным способом вызвать эмоциональное откликание у потребителей, что также может способствовать формированию положительной эмоции с брендом. Таким образом, гиппокамп играет важную роль в процессе формирования брендовой идентичности и создания положительных ассоциаций с брендом. Это был короткий обзор о возможности гиппокампа и как он важен в нейромаркетинге. Спасибо за внимание и не забывайте тренировать свой гиппокамп.